17:05 в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Понятия». Приносим наши извинения за то, что в прошлую пятницу у нас в эфире не было. Технически у нас были сложности всякие разные. Вот. Меня зовут Ирина Воробьева. Мы этот час ведем с Виктором Вахштайном. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Не могу не спросить, как вы?
Да. Кажется, Ленор Горалик так начинает все свои интервью. Нормально. Все хорошо.
Я не каждую нашу программу так начинаю, но у меня тут вот как бы тоже как у всех есть новости, поэтому я не могу не спросить. Ну, и у нас с вами, знаете, программа называется, тема, точнее, «Вина выжившего». Что вообще мы сейчас обсуждаем? Что такое вина выжившего? Это когда ты купил билет на самолет, не сел на этот самолет, он разбился, и ты чувствуешь свою вину, потому что просто опоздал и проспал?
Ну, этого недостаточно, хотя, да, это довольно близкая ситуация, которую вы описали. Нет, довольно любопытный феномен, который изучают и психологи, и социологи, и философы. И он связан как раз с тем, о чем мы с вами когда-то говорили и посвятили этому даже не одну программу, да, социологии эмоций. Собственно, понятие вины выжившего или синдрома выжившего, по-разному это называют, изначально, конечно, это психологический феномен. То есть его вводит, собственно, психиатр, ну, он не психиатр, на самом деле, а скорее просто очень активный автор, Вильгельм Нидерланд, который собирает свидетельства во второй половине 60-х годов о том, что происходит с людьми, которые прошли концлагеря, которые выжили в Холокосте, потому что среди них очень высокий процент самоубийств спустя 20 лет. И вот он, соответственно, предлагает это понятие, да, с, неважно, сейчас не будем перенасыщать лексику и без того, для того, чтобы описать, собственно, с чем это связано. То есть, да, сегодня это уже не выделяется в качестве отдельного понятия синдрома выжившего, оно растворено среди большого широкого спектра посттравматических расстройств. И Нидерланд пытается описать, собственно, он описывает 6 пунктов, которые приводят к появлению у человека, который вроде как спасся, прошел через все это, вот этого чувства вины, которое в конечном итоге становится настолько непереносимым, что люди предпочитают расстаться с жизнью добровольно. Среди этих 6 пунктов там, конечно, и все, что касается длительного ощущения тревоги, опасения за собственную жизнь, то, что касается жизни под репрессиями. Там есть интересный момент, который связан с неопределенностью всех межличностных отношений. Это то, что у Карла Ясперса в письме Хайдеггеру написано: «Я не стал вам тогда писать, потому что не мог обратиться ни к кому, кто в государстве террора не показал себя настоящим другом». То есть в целом схема Нидерланда не работает, потому что она супер припаяна к конкретным историческим обстоятельствам. Она была придумана для того, чтобы описывать конкретную группу людей. Но сам-то синдром гораздо шире, и он по-прежнему является одним из самых распространенных видов посттравматических расстройств. Возьмем пример, который, казалось бы, ну, такой далекий от этого. Помните песню «Американский пирог»? «American Pie»?
Ну да.
Мадонна ее еще потом пела. Помните, там есть такая строчка «The day the music died»? The day when music died, да, день, когда умерла музыка. Это конкретная отсылка к конкретному событию 1959 года, когда группа Бадди Холли гастролирует по штатам, по северным штатам. Там холодно, автобусы гастрольные все время замерзает. И Бадди Холли решает купить билет обратно на чартерный рейс. И вот один из участников этой группы, Уэйланд Дженкинс, уступает свое место другому участнику, который должен был ехать в автобусе, Биг Бопперу, и потому что он заболел гриппом, и было решено его, значит, в самолет вместо Дженкинса. Ну и когда они уже прощаются с Бадди Холли, Холли ему говорит: «Ой, я надеюсь, твой старый автобус в очередной раз замерзнет». И тот ему отвечает: «Я надеюсь, твой старый самолет упадет». И самолет падает. И дальше вся жизнь Дженкинса, который становится сам очень известным музыкантом, который, значит, входит в топ кантри-исполнителей. Он потом через 40 лет напишет автобиографию о том, что это есть в каждой моей песне, я никогда не могу себя простить. То есть я научился с этим жить, но мне по-прежнему снятся кошмары, там вот уже 40 лет, да. То есть я думаю, что я виновен в том, что они разбились. И как минимум там в том, что меня там не было. То есть, понимаете, уже понятно, что схема Нидерланда не работает, тут что-то другое.
Да, потому что вообще непонятно почему, с учетом того, что он реально ничего не сделал
Именно.
такого.
Именно. Соответственно, мы очень признательны психиатру Нидерланду за предложенную и описанную симптоматику, но все-таки сегодня мы понимаем, что проблема вины выжившего это куда более серьезная проблема, которая, конечно же, очень сильно связана с теми, кто прошел Холокост, но вообще она гораздо шире. Она настолько шире, что этим занимаются социологи и философы, не только психологи. Почему? Потому что вина выжившего относится к классу не очень частых эмоциональных переживаний, которые мы с вами уже один раз затрагивали, которые называются vicarious emotions, то есть замещающие эмоции. То есть вот как в анекдоте про елочные игрушки, которые выглядят прям один в один как настоящие, только не веселят, только наоборот. То есть в целом стыд и испанский стыд переживаются очень похоже. Но при этом в случае со стыдом у этого есть реальная основа. Что такое стыд, помните, мы говорили с вами? Это когда есть некоторое представление о самом себе, то, что психологи называют «я-концепция». Потом происходит что-то, что разрушает это представление, и человек испытывает из-за этого стыд.
Ну, тут сразу хочется спросить, а вот это чувство вины, которое человек испытывает, вина выжившего, там тоже должен присутствовать стыд, только не очень понятно за что.
Нет-нет-нет, стыд и вина – это очень разные вещи. И точно так же, да, то есть их не надо путать. Давайте разберемся. Сначала стыд. Есть некоторая идентичность, представление о том, кем я являюсь. Есть что-то, что эту идентичность ломает, подрывает мой собственный образ в моих собственных глазах. И поэтому я испытываю стыд, как болезненное переживание. Есть испанский стыд. Это vicarious, да, то есть замещающий стыд. Стыд за другого. Если моя принадлежность к какой-то социальной группе для меня принципиально важна, я могу даже, кстати, не отдавать себе в этом отчет, что она для меня важна. А потом эта группа совершает что-то чудовищное, да, происходит что-то такое, что я больше не могу себя с ней идентифицировать. Я испытываю вот тот самый испанский стыд, который социологический, а не психологический. При этом мой собственный образ, ну, как бы я остался собой. Но то, с чем я себя идентифицировал, стало чем-то другим. И это автоматом подрывает и мое чувство самотождественности. Это замещающий стыд. А вина, в отличие от стыда, связана с действием. Я должен был поступить так. Перевести бабушку через дорогу, записаться на фронт. Но есть некоторый набор ожидаемых действий. Да? Я поступил по-другому. Я испытываю вину. Не стыд. Стыд связан с идентичностью. Вина связана с действием. Ну или наоборот, я не должен был так делать, но я так сделал, и я испытываю вину.
То есть,
Это...
сейчас, подождите, это тогда пауза. То есть получается, что человек испытывает вину, что он совершил действие, поменяв билет или поменяв там место или еще что-нибудь такое. Это же действие.
Ира, вы торопитесь. А, давайте еще раз, да, там, по конспекту пройдем. Стыд и вина симметричные эмоции. Они симметричные, но они разные. У каждой из этих двух эмоций стыд связан с идентичностью, вина с действием. У каждой из них есть социальный двойник. Есть некоторый извод этого переживания, который вроде как переживается так же, но при этом не имеет под собой той основы, под которой имеет это реальное переживание. В случае со стыдом это испанский стыд. Да, поет другой, стыдно мне. Не мы начали войну, ну, да, мы сейчас возвращаемся к 24 февраля, но тем не менее испытываем испанский стыд. Точно так же у вины есть свой двойник, свой доппельгангер. Это вина выжившего, потому что он ничего не делал, он никакого действия не совершал, но при этом он испытывает вину. Почему это происходит? Да, и почему социологи смотрят на эти замещающие эмоции? Потому что они, собственно, и показывают социальную природу эмоций. Они показывают, где именно наши отношения с другими людьми оказываются подлинным источником наших переживаний, а не наша я-концепция и даже не наши собственные действия. В случае с виной это вина без вины, да? С виной выжившего.
Вина без вины, это как-то очень не очень звучит. Ну, может быть, как-то вина без моральной какой-то, ну, что-нибудь. Ну, вина без вины, что это такое вообще?
Давайте еще раз.
Нет, не давайте еще раз, Виктор, давайте просто, ну, как бы я вам говорю, что вина без вины, это звучит как-то странно. Надо как-то это...
Нет, потому что есть объективные положения дел. Есть, например, реально совершенные действия. Или там реально начатая вашей страной война. А есть переживания, с этим связаны. Вот мы, когда говорим с вами о социальных двойниках, об испанском стыде или вине выжившего, переживания есть, объективной стороны преступления нет, объективной основы нет. Основой является что-то другое. Не то, что причиняет вам эти переживания, ваши поступки, или потеря лица на публике, как в случае со стыдом. А основой является как раз социальная жизнь. То, что есть что-то, что вы переживаете как свое, хотя это не свое. Давайте вернемся к вине выжившего, потому что да, это именно что вина без вины. Субъективное чувство вины без объективных для этого оснований. Без объективных, но тем не менее не без социальных. Поскольку социальное оно не объективно, оно интерсубъективно, но это отдельная тема. Теперь возвращаясь к этой проблеме. Что нам она показывает? Что для того, чтобы человек испытал вот эту вину выжившего, вот эту вину без вины, должно выполняться два условия. Первое – это кида связана с действием. Но не с действием, которое вы совершаете, а с чем-то, что вы интерпретируете как результат собственных действий. В случае с Дженкинсом он сказал, я надеюсь, твой самолет разобьется. Он не верил в мистику, да, он не был там, аборигеном. Тем не менее, он до конца дней думал о том, что как-то его слова были связаны с авиакатастрофой. То есть, соответственно, первая ось все-таки будет связана с действием, а вторая ось будет связана с солидарностью. Вот представьте себе две эти ортогональные оси. Пойдем сначала по оси действия, да? Мы с вами говорили о том, что вот в социологической традиции действием называется деяние, недеяние или претерпевание. Если действующее связывает с этим какой-то смысл. То есть я могу действовать умышленно, да, я вот умышленно выхожу с вами в эфиры, это деяние. Я могу не действовать, умышленно не выходить в эфиры. Могу претерпевать, вот, когда вышел в эфир и терпишь.
Это
Шутка.
то есть с вами каждую программу то, что происходит, да?
Это то, что с вами каждую программу происходит. Да. Я чувствую еще пара таких эфиров, Ира. И ваш
И?
психоаналитик купит квартиру. А, так вот, значит, возвращаемся. У нас есть деяние, недеяние, претерпевание. Был такой психолог по имени Стивен Джозеф, который изучал выживших в кораблекрушении. И вот он разделил вину выжившего на три компонента. Буквально деяние, недеяние, претерпевание. Те, кто толпились. Это кораблекрушение был паром МС Геральт. Те, кто толпились, расталкивали других, чтобы залезть в спасательную шлюпку. И они после этого испытывали вину, потому что чувствовали, что они утопили кучу людей своими действиями, деяниями. Были люди, которые никого не расталкивали, которых спасли, но они просто прыгнули в воду. Но при этом они чувствовали, что они чего-то не сделали. Они, например, не проверили, что там внизу, на нижней палубе, дети не остались, значит, спать в каютах. Или кто-то не оказался заперт. А были люди, которые, собственно, и были заперты, которые вообще ничего не могли сделать. Это не было ни деяние, ни претерпевание, ни недеяние, это было претерпевание. То есть они в целом, им вроде как себя не в чем было абсолютно упрекнуть. То есть никакими своими действиями они ну, никак не могли быть виновны ни в чем. Тем не менее, они тоже испытывали чувство вины выжившего. И когда мы с вами начинаем говорить о вот этой оси действия, вот деяние, там, где люди расталкивали других, когда прыгали в лодку, это все еще нормальная вина. Это нормальное чувство вины. Ну, как бы, они
Ну,
могут
потому что ты
проследить.
совершил какое-то действие, которое действительно могло привести к
Да.
последствиям.
Да, они могут проследить каузальную связь, причинно-следственную, между тем, что они делали, и тем, что люди погибли. Да, но, например, вспомним несчастного Вейланда Дженкинса, который проследил каузальную связь между фразой, которую он сказал другу и учителю перед прощанием, и авиакатастрофой. Абсурд, абсурд. Он ничего не сделал. Это не было ни деянием, ни недеянием, ни даже претерпеванием, потому что его там не было. Соответственно, у нас получается такая немножко контринтуитивное добавление к этой трехчастной схеме теории действия Макса Вебера, где мы должны будем добавить в случае с виной выжившего деяние, недеяние, претерпевание и непретерпевание. Что такое непретерпевание? Сравним две ситуации. Известный писатель Прима Леви проходит через концлагерь и 20 с лишним лет спустя покончил с собой. Он там был, он претерпевал, он был внутри, но он выжил. И он не мог себе простить того, что он выжил. Как сказал по поводу его самоубийства Эли Визель, Прима Леви умер в Аушвице 40 лет спустя. Такая вот немножко контринтуитивная фраза. И хотя есть там куча сомнений, никто не хочет верить в то, что значит, он покончил с собой, так тупо прыгнув по пролет трехэтажного дома. Но нет, как бы есть довольно серьезные свидетельства того, что это именно последствия вины выжившего, о котором он очень много писал. Но он там был, он претерпевал. А вот возьмем Роберта Людвига Кана, такого известного историка, германиста, специалиста по немецкому романтизму, который тоже покончил с собой, но он там даже не был. В 1939 году его родители отправили на киндертранспорте. Да, ему там было 16 лет. То есть он потерял всех в Холокосте, но он при этом там не присутствовал. Его там не было. Это только сильнее, только усилило его чувство вины. Именно потому, что он даже не претерпевал, что он даже физически там не находился. Поэтому по оси деяния, да, по оси действия, деяние, недеяние, претерпевание, непретерпевание, мы можем говорить о том, что вот в полном смысле слова мы говорим о вине выжившего, когда это даже не претерпевание, когда это предельно далеко от действия. Потому что когда это все-таки деяние, мы можем говорить, что это вина. Это чувство вины, а не вина выжившего вот в психологическом смысле. А теперь вторая ось – солидарность. Чтобы вы испытали вину выжившего, недостаточно, чтобы какой-то другой человек, да, например, вы должны были лететь на этом самолете, вы проспали, самолет улетел без вас и разбился. С высокой вероятностью вы не будете чувствовать вину выжившего. Потому что люди, которые погибли, должны быть с вами связаны.
То есть, если мы не знакомы, то...
Это может привести к другим формам посттравматического расстройства, но это не вина выжившего. Да, это будет другое ощущение. Это будет там тревожность, интрузия, что угодно. Но это не вина выжившего. Вина выжившего возникает, когда вы понимаете, что люди, которые погибли, пострадали, они с вами связаны. И чем крепче они с вами связаны, семейные узы, профессиональные узы, это может быть, да, ну, масса всего там, с территориальными вещами, если это соседи, это плотное соседство, то вот тогда вы начинаете испытывать вину выжившего. То есть вот у нас две оси. Вот мы каждый из этих элементов можем разместить по этим осям. По оси действия кому-то повезло, кому-то нет. Кому-то повезло там вообще не оказаться, и это его добивает еще сильнее. И по оси солидарности. Это могут быть вам более близкие люди, это могут быть менее близкие люди, но если это совсем незнакомые люди, то виной выжившего это не будет.
То есть в пике, получается, по одной оси мы поднимаемся над претерпеванием, то есть максимально далеко от действия, а по другой оси это должен быть кто-то очень близкий. Если эти две вещи совпадают, то вот это как раз будет в пике вина выжившего.
Именно так. Именно так.
Не могу не спросить, Виктор, это же все касается и в том числе вашей жизни, и жизни людей, которые живут в Израиле, которые в момент там, 7 октября или вот этих обстрелов сейчас баллистическими ракетами оказываются не в Израиле, ничего не могут сделать, не могут попасть в страну и видят, как ракеты прилетают в соседний дом или в дом друзей.
Ну, несколько часов назад израильский военно-морской флот эвакуировал катер с 18 израильтянами, который отплыл с Кипра, а из-за поломки его прибило к берегу Ливана. Ну, прям скажем, не самое безопасное место, с учетом того, что это, скорее всего, Южный Ливан. Выслали катер, командос, забрать их. Спрашивает, двое детей на катере. Нахрена? Да, вот зачем с двумя маленькими детьми садиться на катер и прорываться в страну, которая находится под непрерывными ракетными обстрелами. И сейчас в этой ситуации находятся десятки тысяч человек. Из-за этого вообще невозможно пробиться, потому что люди покупают за безумные деньги места сидячие, чтобы плыть 30 часов, не имея возможности ни встать, ни разогнуться до порта Ашдод. Самолеты, которые, значит, обстреливаются, и которые, значит, уже пару раз садились, потому что баллистическая ракета в этом случае даже не так страшна для самолета, как ее перехваты. Все равно. И стандартная израильская шутка, только в Израиле могут рейс, который увозят семьи из страны, где нет войны, в страну, где есть война, назвать эвакуационным. Почему? То есть, если мы попытаемся объяснить мотивацию, да, далеко не у всех этих людей есть такие срочные дела в Израиле. Далеко не у всех этих людей есть невыключенные на плите чайники, не знаю. Тем не менее, они прорываются, вот я сейчас прорываться буду. Потому что, да, вот, потому что это становится очень сильным мотиватором. Потому что это действительно становится сильным мотиватором. Ты не там, где ты должен быть. Так что я не могу сказать, что у меня есть значит, ПТСР. Он есть, но от России. Это предыдущий ПТСР. Значит, это остатки еще того.
Коллекцию собираете,
Да,
видимо.
у меня богатая биография, чувствую, складывается. Мне там, в мемуарах надо будет перечислить поочередно все. Но иногда это, да, действительно приобретает... То есть мы можем обращаться для объяснения к этой идее, к этому понятию. И, собственно, когда это делают и авторы той статьи, которую я вам посылал, Маккензи Джо 23-го года, который как раз публикует ее philosophical investigations, да, то есть в философских исследованиях. Они показывают, насколько это важно для теории справедливости понять, что такое вина выжившего. И куча работ в социологических журналах, ну, конечно, все еще гораздо больше в психологических, потому что это связано с объяснением действий людей. Ну, например, возьмем вот такое действие. Генерал Имамура. Один из японских генералов во время Второй мировой войны. Далеко не самый злодейский военный преступник. В общем, прям, ну, совсем не звезда первого ряда. По-настоящему никаких приказов о казни гражданских он не отдавал. Более того, наоборот, есть свидетельство, что он там пытался помочь. И шел на конфликты с токийским начальством, значит, чтобы сократить количество погибших мирных, по-моему, индонезийцев в результате приказов. Но, тем не менее, его подчиненные военнопленных, взятых на острове Ява, посадили в бамбуковые клетки и сбросили акулам. Он не отдавал этого приказа. Но действует программа, доктрина «Common Responsibility». То есть командир несет ответственность за действия подчиненных, даже если он не отдавал такого приказа. В доктрине Common Responsibility командир несет ответственность за действия своих подчиненных, даже если у него просто были разумные основания полагать, что они совершат военные преступления, а он пошел спать, скажем, зная, что они могут это сделать. Он не имел права идти спать в таком случае. И он по этой доктрине Common Responsibility его в 47-м году приговаривают к 10 годам. Всего лишь. Очень мягкий приговор, если мы вспомним вообще приговоры трибуналов. Так его еще и выпускают за хорошее поведение. Там есть дополнительная забавная история. Отец индонезийской государственности Сукарно приехал к нему с предложением «Мы тебя выкрадем из тюрьмы, а ты поможешь нам избавиться от голландских колонизаторов». Он отказался. И вот его выпускают досрочно. Он выходит, строит себе такую же одиночную камеру, как в тюрьме Сугамо, где он сидел. И следующие 14 лет проживает в распорядке строгого режима, да, дает очень строгие указания своим, значит, подчиненным, сколько его кормить. Он сокращает себе еще и рацион по сравнению с тем, как его кормили в тюрьме. Он решил, что его слишком хорошо кормили. И умирает спустя 14 лет в этой одиночке, в которой сам себя запирает. Почему? Социология объясняет действия людей. Да, социология – это наука о действии и о социальной связи. О том, как соотносятся то, как мы действуем, те смыслы, которые мы в свои действия вкладываем, и те социальные связи, идентичности, принадлежности, доверия, которые мы так или иначе опутаны. Если мы не примем во внимание этот, казалось бы, абсолютно психологический феномен вины выжившего, мы не поймем. Мы не поймем это действие. Мы, например, можем тогда начать спекулировать на тему того, что он посчитал это слишком мягким, что он чувствовал вину, потому что, значит, был военным преступником. Но он чувствовал свою вину по другой причине. Может быть, куда более сильно, чем то, что он был военным преступником, учитывая то, что он так себе он был военным преступником. Потому что все, с кем он был связан, остались там, в тюрьме. А его выпустили.
То есть все, кто так или иначе участвовал и был, ну, проходил, условно говоря, по этому делу...
Те, с кем он был связан. Те, с кем он чувствовал свою профессиональную и личную связь. Да, то есть, а его выпустили. И поэтому нам вот нужно, почему мы социологизируем этот феномен, почему мы не готовы видеть в нем только психологическую проблему. Потому что иначе, например, как объяснить вот эту ситуацию, если вы просто загуглите в Ютубе количество вот этих, ну, психологов в целом страдают некоторой речевой несдержанностью и любят запиливать ролики по каждому случаю. Но тем не менее, там огромное количество разного рода ситуации разбирается на супервизиях, когда у человека ремиссия рака, то есть он выздоравливает, да, его спасают от рака, и у него получается посттравматическое расстройство синдрома вины выжившего, потому что он же ходит на группы этих поддержки, да, encounters groups, он же находится в этой ситуации, он начинает себя ассоциировать с людьми, с которыми он там знакомится, и вот они продолжают умирать от рака, а он вдруг выздоровел. Казалось бы, ну и счастливый человек, там один из скольких-то. Но у него при этом ощущение, что он предал тех, кто продолжил умирать. Он не может с ними больше встречаться, и вот это все.
То есть человеку повезло, человек старался, у человека получилось, и он не может порадоваться тому, что он выжил, потому что все это оказывается испорчено тем, что он чувствует вот это вот за умерших людей других, хотя он, опять же, ничего не сделал.
Именно так. Именно так. Именно поэтому мы с вами вынуждены добавить к деянию, недеянию и претерпеванию еще и непретерпевание. Но вот в данном конкретном случае было претерпевание. То есть он был там. Да, все-таки это не ситуация Кана, а это ситуация чуть менее мотивированная.
А давайте вернемся к истории с военачальником вот этим, который, значит, вышел из тюрьмы и сел снова в тюрьму. А вот это чувство, когда ты не способен оправдаться перед, как бы, перед всеми, хотя они тебя даже не обвиняют. Вот это тоже сюда входит?
Это как раз аргумент Маккензи и Джао, которые пытаются таким образом, значит, скорректировать философскую теорию справедливости. Они превращают ее в разновидность теории оправданий. Очень понятный теоретический ход, но, на мой взгляд, это самая слабая сторона этой статьи, которую мы обязательно повесим в списке литературы, потому что, кажется, мы начинаем с вами это. Сейчас можем по абзацам разбирать, как я со своими студентами сейчас в Черногории делал, потому что они переносят фокус деяния, недеяния, претерпевания на оправдание. То есть, по сути, что такое действие для них? Вот есть как бы некоторая ситуация, вы эту ситуацию считываете, распознаете. Мы с вами на одной из программ говорили о такой теории действия. Вы прикидываете возможные сценарии действия, выбираете один из них, реализуете его, а потом должны как-то обосновать, почему вы выбрали именно этот вариант действия. И именно через это обоснование вам может быть вменена вина за него, как объективное основание. То есть они переносят это вот в плоскость морального оправдания. Вот в духе Пелевинского таблицы наведения Савелия Скотенкова, где он заставляет дроны оправдываться за нанесение удара. Но это очень сильно сужает фокус. Мы тогда оказываемся... Мы закрываем глаза на огромное количество ситуаций, при которых никакое моральное оправдание не требуется. Никому в голову не придет осуждать человека, который вылечился от рака. Ну, то есть, очевидно, их очень сильное, на мой взгляд, неоправданное допущение состоит в том, что внутри каждого, значит, сидит такой парламент, который проводит, создает комиссию по расследованию твоих действий. Опять же, образ из Пелевина. Нет, это не связано с вот этой проблемой, как они это называют, асимметрией моральных оправданий. Кажется, там все гораздо сложнее. Это связано с разными типами действия. Это связано с невозможностью, с солидарностью, а вовсе не с невозможностью оправдаться. Здесь как раз мы скорее должны, как ни странно, посмотреть на биологов, которые давно пытались, значит, придумать эволюционное обоснование того, почему человеку так свойственно перекодировать происшествие как действие. Ну вот, например, падение того самого самолета с Бадди Холли – это происшествие. Но Дженкинс перекодирует это происшествие как действие, как следствие его слов. И, соответственно, точно так же Прима Леви и многие другие, кто описывали в своих текстах, Эрих Фрейд, это много, синдром выжившего, Жанна Мери, они так или иначе начинают интерпретировать события, к которым не имеют никакого отношения, которые случаются с ними или даже не случаются, как в случае с непретерпеванием, в качестве деяний. Деяний, которые так или иначе связаны с их собственными поступками. Им нужно вменить смысл. Мы не готовы смириться с абсурдностью этого мира. Мы, вот есть даже отдельные специальные исследования у когнитивных психологов, вот в теории когнитивных искажений, где они пытаются вот понять, например, как устроены когнитивные искажения веры в справедливый мир. Что если это произошло, то это заслужено. А это как бы наоборот. Незаслуженно выжил. Почему ты остался в живых? Вот это все. Соответственно, дальше тогда надо анализировать механизмы атрибуции смысла. Ну и на этом построена половина терапевтических техник тоже, да, то есть как человек придает смысл тому, что он выжил. Вот, например, у Виктора Франкла, такого психотерапевта, создателя экзистенциальной терапии, логотерапии он ее назвал, есть пример, к нему приходит человек, потерявший жену в концлагере, на него были в концлагере, он вернулся, а она нет. И он, ну, в общем, на грани самоубийства из-за вины выжившего. И Франкл, который глубоко убежден, что самое главное – это помочь человеку самому себя обмануть. Такая очень не самая доброжелательная интерпретация логотерапии, к которой я отношусь с искренним уважением, и к Франклу как к философу тоже. Но в данном конкретном случае он ему говорит: ну вот смотри, представь все, что было бы все наоборот. То есть ты бы погиб, а она бы вот страдала. Он говорит: да, она бы очень сильно страдала. То есть просто давай опиши все переживания, которые бы она испытывала. Он описывает свои переживания под видом переживаний жены, если бы они поменялись местами. И Франкл такой: вот видишь, от чего ты ее избавил. Казалось бы, абсолютно абсурдный ход. Идиотический. Но в тот момент, когда человек начинает перекодировать происшествие как действие, он говорит: да, так это же из-за того, что я выжил, она теперь не, значит, испытывает то, что я испытываю, а как бы взял на себя ее страдания. А это совершенно читерский ход, очень вообще характерный для терапевтов, даже если они параллельно хорошие философы, как Виктор Франкл. Но тем не менее он показывает, как устроена вот эта операция придания смысла. То есть социологи же, они тоже про действия, значит, про смыслы, которые человек в свои действия вкладывает. Вот способ такого рефрейминга, реинтерпретации, который показывает, что теперь его выживание становится как будто бы результатом осмысленного действия. Да? То есть он возвращает ему идею не абсурдности, а вполне себе смыслосообразности этого мира.
Я, знаете, тут пока раз полпрограммы, ну ладно, чуть побольше полпрограммы прошло. Мне тут просили порекламировать кое-что из нашего магазина «Шоп-дилетант». Я не буду, потому что... Не то, что не буду, нет, я, знаете, по-другому скажу. Вот раньше у меня была программа по пятницам, она начиналась в 21 час. Называлась она «Нормальная жизнь». Вот. И раньше Минюст почему-то именно в 21.00 выкатывал списки иностранных агентов. Я перестала вести программу по пятницам в 21, и спустя какое-то время у меня появилась программа, которая начинается в 17 часов по Москве, и именно в это время теперь Минюст выкатывает списки иностранных агентов. Вот. И сегодня, значит, Минюст признал агентом Горби Медиа. Есть такой журнал Горби. Вот. Я не буду вам рассказывать, где покупать журнал Горби. Вот. Ну вот тут недавно вышел новый номер, например. Ну вы и так знаете, где купить новый Горби, собственно, чего там. У нас вот утром сегодня Антон Орехов рассказывал про этот журнал. Вот. Так что как вы, его много где можно купить. В общем, такой интересный подгон от Минюста сегодня случился в 17 часов. Это я, конечно...
Ира, чувствуете свою вину выжившего за то, что вы пока еще не иностранный агент?
А я как раз об этом вот и хотела вас спросить. Я вот именно к этому и подвожу. И на самом деле есть много разных примеров. Почему, условно говоря, там этих признают иностранными агентами, а вот вас не признают иностранными агентами. Почему этих сажают, а эти вас не сажают? Почему? Ну и так далее. И вот это вот шаг за шагом. Я еще хорошо помню очень, как Алексея Навального все время спрашивали, а почему вот вас еще не посадили, а почему вас еще не убили? Мы много раз об этом спрашивали, равно как и Немцова. И в какой-то момент это рождает не просто вот эти разговоры, почему этих да, вас нет, но и подозрения.
Это ровно, да, вот это ровно тема статьи Маккензи и Джао, потому что они как раз исходят из допущения, что чувство вины выжившего рождается из подозрения в том, что остальные тебя подозревают, в том, что выжил ты не просто так. Но мы с вами все-таки рамку расширили довольно серьезно, да, то есть мы не только про это говорим. Про подозрения у нас с вами уже была программа, мы много анализировали два типа подозрения, да? Подозрения мотивов, подозрения сознания. Сейчас предлагаю вот так далеко туда не заходить, иначе придется пересказывать наш разговор полугодовой давности. Но про вину авторов это вообще отдельное исследование есть. Замечательного, значит, он причем опубликован в медицинском журнале, автора по фамилии Вайс, который ввел понятие вторичный синдром вины, то есть secondary survivor guilt, вторичная вина выжившего. плохой перевод. Как это устроено? Он взял и проанализировал отдельно выборку писателей, тех, кто пишет. Причем взял там и ученых, и писателей, и там много кого, поэтов, которые прошли Холокост, и посмотрел, как они, значит, сначала молчат. Там три этапа есть. То есть первый этап, когда люди возвращаются к какой-то нормальной жизни, как-то пересобирают свою жизнь. И, понятно, страдают от огромного количества психологических расстройств. А потом начинают лихорадочно писать. Вот этот второй этап – это этап такого истерического письма. Они пишут о синдроме вины выжившего, они пишут о том, что происходило в концлагере. Собственно, так рождается именно в 60-е годы огромный корпус литературы, о Холокосте. Потом третий этап, когда они замолкают. И он анализирует переписку, и говорит, они замолкают от вторичного синдрома вины, потому что первичный синдром был в том, что они выжили как-то, им надо придать этому смысл, почему они остались в живых. И они придают этому смысл, убедив самих себя, да, возвращаемся к примеру с Франклом, в том, что они выжили не просто так, а для того, чтобы рассказать. То, что они избраны в качестве свидетелей. И поэтому у них есть дополнительная ответственность. То есть они переопределяют выживание, случайность, как миссию, как свое обязательство, моральное обязательство рассказать о том, что произошло. И это придает смысл тому, что с ними произошло. Потому что так-то мы понимаем, что это, в общем, случайность.
Вот
А.
и этот смысл обязательно нужен, да? Вот просто
Да,
нельзя.
ну, собственно, то, о чем мы с вами говорили, смысл нужен, потому что так человек устроен. Он как бы не очень может действовать в абсурдном мире. Потому что, ну вот, собственно, теория действия, с которой мы с вами начали сегодня эту программу, да и не только ее, много других наших совместных программ мы начинали с теории действия. Деяние, недеяние или претерпевание, если действующее соотносит с ним субъективно полагаемый смысл. И вот они придают смысл не действию, да, а выживанию. Нам можно сейчас сказать, что они сделали из своего претерпевания действие. Но, ну или как, например, Стефан Цвейг, который даже не претерпевал, он вообще в Бразилию уехал. И пока, значит, там все рушился, весь его мир, он это чудовищно болезненно переживал и покончил с собой впоследствии в 42-м. Кажется, в 42-м. Вот. И дальше они анализируют этот второй этап. Они берут тексты, а потом начинают читать переписку. И они понимают, что вторичный синдром вины выжившего возникает, когда они понимают, что их не понимают. Что всем так плевать на их историческую миссию рассказать об увиденном. То есть их убивает нормализация. Та нормализация, которая на первом этапе позволила им придать смысл тому, что произошло, на третьем этапе приводит их к самоубийству. То есть они не могут справиться с тем, что, ну, как бы, Холокост нормализован, а они продолжают про него писать, для них это все еще супер важно про это рассказать. И он анализирует три очень похожие траектории в этом плане. Это Жанна Мери и Прима Леви. Можно добавить, да, там Пауль Ансель, он же Поль Селан, из очень похожей траектории можно выписать. И это как раз говорит вот это о том, что придание смысла произошедшему – это не всегда панацея.
Но опять же, вот есть же истории, когда ну, девочки там были в заложниках у маньяка, их спасли, они остались в живых, но у одной одна смогла пережить это, и у нее нормальная жизнь, и у нее семья, и у нее есть будущее, а вторая не смогла. И вот вторая, которая не смогла, обвиняет первую в том, что у нее нормальная жизнь. Это же тоже какая-то там,
Это будет как раз по
не знаю,
Вайсу. Вот по Вайсу это был бы вторичный синдром. То есть когда нормальность убивает уже, да, то есть не так, как это вот один из выживших, там тоже человек, описавший очень точно симптомы, сказал, чем старше я остановлюсь, тем дальше я от смерти. Да, нет, вот, ну, понятно, потому что он прошел через. А наоборот. Ну и да, у нас, например, в Израиле сейчас волна самоубийств была людей, которые сидели на телефонах 7 октября, принимали звонки, ничего не могли сделать, чувствовали свое бессилие и сопричастность. Людей, которые там совершенно героически спасали свои семьи, отстреливались, там положили кучу террористов. Там недавно была ситуация, полицейский покончил с собой. То есть это как раз синдрома выжившего. Это да, психологи с этим работают как с одной из форм посттравматического расстройства, таковой она и является. Причем даже не сама по себе, а как симптом более глубоких посттравматических расстройств. Но для социологов важнее другое, то что именно это переживание, именно эта эмоция показывает вот этот стык между действием и солидарностью. Между тем, что это не просто про действие, там я что-то совершил или не совершил, А это не просто про солидарность, с кем-то я связан теснее, с кем-то менее тесно. То, что именно сочетание двух этих вещей, оно и рождает вот эту vicarious, да, замещающую вину. То, что вам так не понравилось в формуле вина без вины.
Мне до сих пор не нравится эта формула, но я понимаю, что это такое, мне все равно не нравится. Наверное, это связано как-то с каким-то фольклором советским, где там какая-нибудь виновата ли я, не знаю, что-нибудь такое. Ну, в общем, я
Доктор,
считаю,
какие у вас ассоциации, однако,
очень
да?
странно, да. Мне правда это очень странная какая-то ассоциация. Мне скорее вот там вина без какого-то, я не знаю, без, в общем, сложно. Слушайте, я понимаю, что это не про вину выжившего, но мы с вами никогда не говорили про вину и ответственность. Вот, я понимаю, почему. Ну, в
Но
смысле, да.
нельзя уже, ну сколько же можно уже? Ну, есть же как это заезженные хиты уже, да, там типа. Ладно, не будем сейчас этот анекдот приводить.
Слушай, знаете что, мне иногда кажется, что я буду травмирована виной выжившего только потому, что кого-то из журналистов за вопрос про вину и ответственность вы как-то нехорошо ответили, а меня пожалели. И сейчас просто оборвали меня на полусловие, чтобы я не позорилась. Вот мне кажется,
Не-не-не, в данном случае нисколько нет, нисколько нет. Я очень аккуратно пытаюсь это съехать с этой темы просто сейчас в эфире, потому что еще и это превращать, значит, да.
нет, я не собираюсь с вами говорить про вину, ответственность, про разницу и так далее. Я как раз хочу продолжить тему вины выжившего, потому что, условно говоря, когда человек в больнице выживает после рака, а кто-то не выживает, то вот это я просто видела своими глазами и видела, как человек проходил эту всю штуку с виной выжившего. Человек брал на себя ответственность, именно ответственность за жизнь второго человека, ну, до этого незнакомого ему, потому что он, не знаю, там, не помог ему с другими врачами. Вот ему помогали с другими врачами, а этот ему не помог с другими врачами. Ну, то есть, он говорит, ты оказываешься в одинаковой ситуации с другими людьми, но тебе помогают, а ты никому не помогаешь. То есть, это тоже, я понимаю, связано с действием. Но вот эта вина выжившего, она приходит в ответственность за жизнь другого человека в том числе. Исключительно про это я хотела вам сказать.
Но это просто один из таких, одна из форм смыслопорождающих действий. То есть мы знаем множество смыслопорождающих действий, действия, которые сами по себе не имеют смысла, но предпринимаются для того, чтобы придать смысл каким-то другим действиям. Ну вот экономисты со смыслопорождающими действиями себя бьются, потому что они же верят в рациональность. Ну, то есть экономисту очень важно знать, что действие человека рационально. Сейчас уже не так важно, спасибо Даниэлю Канеману, но в целом вот такого рода деяния, они не сильно укладываются в модели. Но вот, например, если человек знает о своем смертельном диагнозе, и он совершает огромное количество экономических операций, например, храмы идет строить, они пытаются понять, ну, как бы, то есть ты же, или там делает инвестиции, знаешь, что он никогда не увидит дивидендов с них. Как бы, то есть как описывать эти действия? И они делали гениальную вещь. Они просто горизонт ожидания сдвигают за смерть. Что означает, что человек совершает вполне рациональные экономические действия. Просто он ожидает, что ему воздастся потом. При этом не в качестве обязательной отдачи, а как вероятность. Да? В анекдоте не повредит. Соответственно, это инвестиция в надежду. То есть, чтобы сохранить свою аксиому о рациональности человеческого действия, они просто такие, ну, вы знаете, человек действует рационально, даже зная о том, что он умрет, потому что, возможно, ему после смерти воздастся.
А, видимо, испытывая вину выжившего, некоторые люди начинают не только писать тексты, но и, например, жертвовать деньги.
Да, это один из, да, благотворительность как такого рода смыслопорождающие действия. Важный момент, то, что для нас действием является то, с чем связан смысл. Но смысл может атрибутироваться действию и постфактум. То, что для, скажем, для Макса Вебера все-таки это очень протестантская идея. Ты сначала подумал, ты сначала вложил смысл в свое действие, я все равно буду продолжать сотрудничать с нежелательной организацией. И продолжил сотрудничать с нежелательной организацией. А можешь постфактум это все вменить, типа, а на самом деле я тогда так сделал, потому что. Именно из-за того, что у нас есть два модуса вменения смысла, проспективный, смысл моего будущего действия, и ретроспективный, переосмысление смысла моего прошлого действия, то появляется такая странная цепочка, вот ее очень любят феноменологи, что на самом деле смысл действия обнаруживается в каждом следующем действии. То есть оно должно придать осмысленность тому, что было на шаг назад. И тогда у нас, собственно, вина выжившего становится такого рода гонкой, когда человек придает смысл простой случайности. делая ее результат, представляя ее в качестве действия за счет всех последующих своих действий. Ну вот как теми людьми, которые решили, что они выжили не просто так, а потому что теперь у них есть моральное обязательство писать, это был знак свыше, и теперь они должны поведать миру. Вот.
Но их действия, в смысле их книги, тексты же тоже там запускают какую-то другую волну, одно с другой цепляется. То есть, потому что вот вы когда говорите, что действие обязательно должно быть связано со смыслом. То есть действие, когда ты просто пошел к психотерапевту или просто напился в баре или просто закатил истерику, это не действие, это просто реакция, эмоция.
Ну, там, давайте так, закатил истерику точно нет, хотя даже это по Веберу может рассматриваться как эффективное действие. Пошел к психотерапевту, но если не за компанию с другом и не по приколу, то все-таки предполагать, что вы отдавали себе отчет, зачем вы туда идете. Типа, я еще один такой эфир не вывезу без терапевта. То есть какие-то модусы смыслополагания все-таки были и до. Но вы всегда можете потом постфактум переосмыслить и переопределить, придать этим действиям новый смысл.
А существует ли коллективная вина выжившего?
Нет, не
То
существует.
есть это обязательно индивидуум, только?
Коллективной вины в целом не бывает. Я знал, что вы все равно вернетесь к этой теме, но нет, не существует коллективной вины. Вина всегда индивидуальна, но существует коллективная ответственность. Вот ответственность, она как раз мера связи с другими людьми. Мы с вами сегодня говорили о том, что вина прежде всего связана с действием, а во вторую очередь солидарность. А точно так же, как стыд в первую очередь связан с солидарностью, с сообществом, с принадлежностью. А во вторую очередь с действием. Ответственность – это то, что куда ближе к испанскому стыду, к ощущению подорванной идентичности, к разрыву связей с группой. Мерой ответственности является мера вашего влияния на других людей. Вот, к слову, о доктрине common responsibility. Ведь он не совершил никакого деяния, да? Но он не оказал такого влияния на других людей, чтобы они его тоже не совершили. Поэтому ответственность – это очень коллективный феномен, в отличие от вины, которая всегда сугубо индивидуальна.
А насколько, как вам кажется, там строгость законов или каких-нибудь принятых правил провоцирует или не провоцирует вину выжившего? Потому что одно дело, когда ты, вот мы сейчас двигаемся по оси деяния, да, все-таки, то есть ты не расталкивал, конечно, людей никаких, когда спасался, но ты не помог никому и не спас никого, и тебя начинают обвинять в этом, и ты начинаешь испытывать эту вину выжившего, просто потому что тебя в этом обвиняют. Насколько это все коррелирует?
Не, вот это так коррелирует только у авторов статьи, которые мы трижды уже упомянули, потому что они как раз пытаются использовать вот эту идею looking glass self, то есть взгляд на свое действие глазами другого человека как конечной инстанции. А мы все-таки исходим из того, что человек как-то сам решает и сам придает смысл, и совершает какие-то смыслопорождающие действия тоже сам. Строгость закона в данном случае не является критерием. То есть, если намек на то, что если вам все запретить, то вы будете во всем виноваты, тоже нет. Это как раз вопрос индивидуального морального вменения.
Ну, подождите, нет. Про строгость законов я, например, приведу вам пример другой. Был пожар в Зимней Вишне, помните, в торговом центре. И помимо владельцев, там, людей из администрации, вот этих всех людей из торгового центра, уголовные тюремные сроки получили пожарные. Люди, которые приехали спасать жизни. Получили они сроки за то, что когда они зашли в торговый центр, значит, их там папа одного из детей, кто был заперт, соответственно, в зале, сказал, что нужно идти туда, а охранник этого торгового центра направил их в другую сторону. И по инструкции пожарные должны слушать представителя непосредственно вот там места, куда они, собственно, приехали. Вот. И я прекрасно помню, я была на этих судах, я прекрасно помню, что пожарные в том числе чувствовали себя, им чувствовали вину выжившего, потому что они выжили, а там было довольно сложно выжить в этом пожаре, там было очень много дыма, а вот дети, которых они не спасли, они не выжили. И они это испытывали не потому, что они были в том пожаре, и даже не потому, что они пожарные, потому что у пожарных такая история, извините, там чуть ли не на каждой смене, а потому что их обвиняли в этом. Их суд обвинял в этом, их родители обвиняли в этом, их все обвиняли в этом. Вот почему я спрашиваю про реакцию общества и про строгость законов.
Нет, в данном случае вы можете сделать еще пару шагов и вообще подменить все, о чем мы сегодня говорим, реакцию общества. Но реакция общества – это же очень удобное понятие, правда?
Но мне сложно произносить слово общество в вашем присутствии, особенно в программе. Мне как-то стыдно.
Это на самом деле не только, как бы, это, в принципе, такой очень характерный для социологии второй половины 20-го столетия ход. Если мы не знаем, что это, мы будем оценивать это глазами других. Помните, у нас с вами программа была самая первая в этом цикле про предательство? Когда мы говорим о том, что вообще-то есть предательство как деяние, вот, например, экономисты, как ни странно, они очень внимательно относятся к предательству как деянию, потому что расторжение договоров, нарушение пактов и так далее. В теории игр предательство – это концептуализированная вещь. А есть антропологи, которые такие, а там вообще может ничего не быть, нас не интересует, что там было сделано, вообще предал, там не предал, да? С кем он там вискарь пил. Нас интересует, как сообщество это воспринимает. Вот это называется субспеция коммунитатис, да, такой взгляд из перспективы воспринимающего сообщества. Но мы сегодня туда не пойдем, ну, потому что вина выжившего через взгляд из перспективы воспринимающего сообщества ничего не говорит про вину выжившего, она говорит про сообщество. Она говорит про то, как сообщество свои моральные коды, морализаторствующие, стратегии морализаторства использует. Но вина выжившего же не про это. Потому что
Да.
вменение вины со стороны сообщества ничего не говорит о том, в какой степени вы переживаете, например, вину за деяние, недеяние, претерпевание или даже непретерпевание.
Да, но получается тогда, что вина выжившего состоит не только из тех осей, про которые вы сейчас рассказывали, но и из того, насколько человек вообще эмпатичен, насколько он способен задавать эти вопросы, типа, почему вот я выжил, а человек... Вот, помните, выжил недавно один пассажир самолета индийского, а реально один человек. Как он выжил, до сих пор непонятно. Но вот интересно, вот он будет задавать вопрос, почему выжил я, а не сосед, там, не и так далее.
Ну и как
Вот.
нам подсказывает теория вины выжившего, если там летела вся его семья, то будет. А если летели близкие ему люди, то будет. Если нет, то не будет. Поэтому это не про эмпатию. Это не про культурный детерминизм и взгляд со стороны сообщества. Потому что взгляд со стороны сообщества означает, если его будут задавать таким вопросом, то он будет задаваться им. Если не будет, то не будет. Нет. Поэтому это две оси. Никакой третьей оси, там, связанной с эмпатичностью и прочим, тут нет. Она вам не поможет точно так же, как уйти в сторону воспринимающего сообщества в духе НКВД, которое спрашивает, почему ты остался в живых. Паленые теоретические ходы нет. Здесь, ну, как бы, если психологи придут, они, конечно, могут сказать, да, мы можем замерить диспозиции, предрасположенности, психологические черты, которые в большей или меньшей степени объясняют, почему люди испытывают это или не испытывают. Нас, как социологов, это не интересует. Нас интересует, какая диспозиция социальной жизни. Количество ваших связей, смыслы, которые вы вкладываете в свои действия, то, как вы перекодируете случайность в закономерность, как вы, основываясь на этом, выбираете курс дальнейших действий. Вот это уже интересует социологов. А то, какие там личностные черты, гораздо меньше. Точно так же, как и вопрос о том, а какие сообщества более склонны вменять ответственность индивиду за результат случайности, это вопрос антрополога. Они как раз будут скорее про вот типа, а в каком типе сообществ человеку прилетит просто за то, что он выжил с большей вероятностью? Но это не наше, not our cup of tea. То есть вот мы посередине.
Хорошо, я пыталась, видите, вас сшибить с этих двух осей, вот, но...
И так уже после одной из наших предыдущих программ мой коллега из Манчестера, Леша Чатков, послал мне фотографию кота, которого зажало двумя смежными, очень жирными котами. Написал, значит, социология между антропологией и экономикой. И вставит, видимо, это в свой учебный курс. Мне надо поменьше таких метафор про то, как нас с двух сторон зажали две другие дисциплины. В данном случае сегодня, правда, не экономика и антропология, а психология и антропология. Но тоже, да.
Иногда я жалею, что вы не психолог,
Я
потому что...
бывший. Меня,
Да, я
я
знаю, да,
изгнан
но
из
просто...
церкви, да.
Да, но просто у бывшего психолога нельзя спрашивать что-нибудь типа, как с этим справляются люди и так далее. Я не буду этого спрашивать в нашей программе, наверное,
Как
никогда.
хреново, ну как? А короткий ответ.
Но я могу у вас спросить, как вы с этим справляетесь.
Как хреново, ответ тот же самый.
Понятно. Хорошо, ладно. Спасибо вам большое. Программа «Понятия» Виктор Вахштайн, Ирина Воробьева. До встречи ровно через 2 недели. Список литературы будет под выпуском, точнее, в описании к выпуску. Тайм-коды будут на месте. В общем, все как обычно. Пока-пока.